Всем салют, это Реквизит подкаст, и с вами Диса. Мы возвращаемся после длительного перерыва и планируем работать дальше в штатном режиме. К тому же у нас есть одно небольшое объявление. Мы запустили страницу на Патреоне с одним вариантом помощи подкасту, так как мы не смеем просить больше, а предложить взамен что-то соразмерное вашей поддержке нам пока что нечего. Ссылка находится в описании к выпуску, либо на нашем телеграм-канале. Сумма чисто символическая, и окончательное решение остается, конечно же, за вами. В любом случае, спасибо, что остаетесь с нами, и приятного прослушивания. Закончился сериал «Чернобыль» от HBO Miniseries. Он просто триумфально, наверное, прошелся за все эти 5 недель, которые выходил по всем СМИ, по всем инфопотокам. И я считаю, что он реально заслужил хвалебных отзывов, он реально заслужил столько внимания, этот сериал. Это просто лично для меня лучший сериал за этот год. Свежий, новый сериал. Не продолжение, не новый сезон какой-то, да?
Даже именно... лучше, чем Love, Death and Robots.
Да, 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 по-любому, по-любому. Лучший сериал во всех смыслах.
Согласна.
И как бы сегодня мы хотим немного обсудить его, буквально, ну, недолго, наверное, посвятим этому сериалу времени. Вообще, как вам сериал, ребят?
Охуенно.
Да.
Да.
По-другому никак не скажешь, да. Мне очень понравился, хотя я очень жалею о том, что я смотрела его не залпом. Хотя я... У меня, в смысле, было много времени, но сериал очень-очень атмосферный. С первой же серии, с первых же минут чувствуешь вот эту советскую атмосферу, да. Советскую эстетику, с кадров, даже с той же самой посуды, со шторок, да. Домов, причесок людей. Думаешь, блин, вот капец крутые гримеры, капец крутые дизайнеры одежды. Uh-huh. И начиная с таких технических моментов, заканчивая всей историей, и, может быть, какой-то, даже, может быть, не 100%, но объективности вообще всех этих событий, Чернобыля, просто офигеваешь от того, какая была работа проделана, и, блин, я была в шоке от того. Вот в конце серии, когда начали уходить вот эти титры о том, что случилось дальше с этими людьми, просто мурашки по коже, и думаешь, блин, вот давно не было такого качества контента, качественного сериала, и Netflix'у нужно немного понервничать, мне кажется, HBO конкретно задал тему.
Продолжу тему. То, что понравилось, я просто хотела отметить, что мне понравилось и как трепетно подошли к истории, и как хорошо проработал сторителлинг, и именно синематографию тоже. Просто какие-то моменты, ну вот, понятное дело, мы уже поговорили о том, что очень все реалистично показано, история донесена крайне трепетно, крайне, как сказать, appealing, да?
То есть, с уважением.
Да-да-да, с уважением ко всем деталям, с уважением к людям, и именно вызывая эмоции, нужные эмоции и интерес у людей. Но также хотела отметить отдельно кинематографичную часть этого сериала, потому что в какие-то моменты ты просто смотрела какую-то сцену, да? Сцена сама по себе страшная. Но она была так красиво показана, что ты вот просто вот замер. Особенно вот была сцена, где вот эта девушка пожарного пришла к нему... Alert spoilers, да? Девушка этого пожарного приехала к нему в Москву, и когда она вот в этот момент его обнимала, там такая красивая сцена была. Просто вот это объятие, вот это ощущение внутренние были так переданы, что ты вот просто прочувствовал все это. И вот этот... Там не было саундтреков на протяжении всего сериала, но там был один вот этот звук, который продолжающийся, который вот... Просто передает этого ощущения...
Вот это жужжание, да.
Такой нагнетающий, и, блин, это
скрежет
было...
Скрежет какой-то. Самое смешное в создании данного сериала, вообще в существовании, это его сценарист. Лично для меня. Я очень сильно зауважал этого человека после просмотра «Чернобыля». Но как только я почитал IMDb страницу, Кинопоиск страницу, да, Википедию, над чем он работал до этого, ну, я пришел в ступор.
в некотором смысле. То есть Крейг Мазин, он сценарист и продюсер данного сериала. А до этого он писал сценарий для фильмов «Очень страшное кино», «Мальчишник 3», «Без чувств», «Супергеройское кино». То есть это все второсортные, третьесортные комедии, которые выходили с начала нулевых. И
ну для... это смотри, это сейчас они второсортные, тогда они очень даже смешные были.
Ну не знаю. Так вот, он в своем интервью для журнала Vice рассказывает о том, что в 2015 году он пришел к мысли, что он не знает ничего об этой катастрофе. И он начал читать, изучать, и 2.5 года он провел в исследовании. То есть он брал интервью и просто беседовал с какими-то учеными из Америки, с ликвидаторами, которые либо переехали в Америку после всех событий, либо сейчас в России, в Украине находятся. Вы или на Украине?
На Украине.
Смотря с каким посылом ты это хочешь сказать.
Далее он отмечает как основной источник вдохновения книгу «Чернобыльская молитва» Светланы Алексеевич.
Там голоса из Чернобыля.
Ну, «Voices of Chernobyl» на русском «Чернобыльская молитва». «Voices from Chernobyl». И он говорит о том, что вот автор, она просто реально беседовала с этими людьми, простыми людьми, которые не находятся где-то в верхах управления. А простые люди, которые пережили вот эту катастрофу, и это вот именно вот этот метод преподнесения информации, сторителлинга вдохновил сценариста к написанию данного сериала. То есть он, опять же, акцентирует свое внимание на том, что он передавал эмоции и истории простых людей.
Да, мне тоже понравилось в сериале то, что история была показана не как такая макроперспектива, да, такое большое событие, а именно через жизни простых людей. То есть там есть какие-то, даже если второстепенные персонажи, но они ключевые, и как бы через их судьбы мы прослеживаем вообще целостный эффект. И мне кажется, за счет этого достигается такой эффект эмпатии.
Да, еще самое...
успеваешь прижиться к этому персонажу, уже запереживаешь за него.
Да, еще самое важное то, что это, эти персонажи не придуманы, ну, кроме женщины.
Ильяна Хомюк.
Да. Вот этот пожарный, он же, ну, тоже на реальных событиях, кстати, пожарный реально был. И очень-очень эффектив.
Они, что хорошо, они взяли по одному персонажу для каждой вот истории, которая, ну, реальной истории. Ну, Хомюк, потом...
КГБшник, кстати, КГБшник. Тоже вымышленный персонаж.
Для каждой стороны, у которой была своя правда, они взяли по одному персонажу и показали. Да, тот же самый ликвидатор, который животных убивал, взяли молодого парня. Все они были там молодые, 18 лет. И вот через его эмоции показали именно всю ту прослойку, которая занималась этим. Ученые, которые занимались этим, показали через Хомюк. Ну и так далее.
Говоря об атмосфере, я хочу отметить также вот Юхана Ренка, режиссера из Швеции, который режиссировал этот сериал. Он является клипмейкером, продюсером, и в свое время, ну, он также является музыкантом, который вот в 90-е годы выпускал хиты. И он снимал клипы для Мадонны, конкретно Hang Up, и для Дэвида Боуи Black Star. И я хочу отметить вот эту хоррор-стилистику сериала, в том плане, что как они именно радиацию, именно вот это вот невидимое зло показали как, ну, что-то такое неизбежное, что-то такое, что больше самого человека, что-то космическое, знаете. Ну, применяют же такой сюжетный троп, когда неведомое зло откуда-то к нам идет, и нам надо от него защититься, против него бороться. И тут вполне себе реальную вещь, такую как радиация, возвели вот в масштабы такого эпохального какого-то невидимого чудовища, которое просто забирает всех, кому прикоснется. Ну и стоит отдать должное музыкантке, которая написала саундтрек, записав реальные звуки законсервированных реакторов, которые находятся в Украине, на Украине. Да, но она использовала вот эти вот звуки для создания саунд-дизайна. Саунд-дизайн,
да.
И немаловажно это стилистика советская. За продакшн-дизайн отвечал Люк Халл. Съемки проходили в Литве и на Украине. И специалисты, которые участвовали в съемках, они были местными. То есть во многом они повлияли на то, как ведутся съемки. И Крейг Мазин вот в своем же интервью говорит о том, что вот ребята, местные специалисты, говорили типа, нет, это не работает, давайте лучше вот так сделаем. То есть помогали советами во время производства.
Ну, кстати, этот, что мне еще очень так запало в душу, то, что этот Крейг Мазин, он признает, что все равно, ну, как бы для in sake of storytelling, да, для того, чтобы история была более удобоваримой, более такой доходчивой до людей. Пришлось, конечно, отказаться от некоторых моментов, то есть, ну, как бы, там, допустим, вместо группы ученых поставить ту же хомюк, да, которая просто, как бы, репрезентит всю группу, и там какие-то еще другие мелкие детали. И при этом он в своем интервью сказал то, что чувствует себя немножко за это ответственным, ну, даже немножко полностью ответственным, и так как эта история имеет большое значение для многих людей, он решил сделать подкаст о каждой серии, где он объясняет, что было реально, как показано в сериале, а что уже было там добавлено или упущено наоборот. И вот мне понравился один вопрос, который ему задали в самом начале этого подкаста, я вот буквально только второй эпизод начала слушать. У него ведущий спрашивает, типа, а почему такое внимание деталям, да? И вот как бы, типа, американский зритель, он не поймет разницы, да, там, какая кнопка была в этом АЗ-5, да, так она выглядела или нет. И то, что он сам сказал, это то, что вот мне было важно, чтобы люди, которые это все прожили, посмотрели по этому и подумали, блин, он позаботился об этом, да, ему не все равно было. Вот для него это было очень важно. И был такой очень интересный момент, когда он писал сценарий, еще первый драфт, у одного из его коллег, жена, она была с СССР родом. И когда она читала сценарий, там был такой момент, когда Дятлов выходит покормить кошку, и в первом сценарии было написано, что он дает ей корм для кошки. И она жена сказала, типа, ты что, серьезно? Типа, у нас не было никаких корм, да, кормов для кошки, мы просто давали то, что сами не хотим кушать. И вот такие детали, они как раз-таки же и строят всю эту историю, особенно для СНГ-шного пространства.
Да, да, и еще один момент, который отмечает сценарист, это номерные знаки Киевской области.
Да, да, да. Это
было он говорит о том, что вот сколько человек из американской аудитории поймет, что это именно те номерные знаки, которые были тогда в этой области. 14-15, ну, типа, основное большинство, оно не обратит на это внимание. А вот люди, которые живут на постсоветском пространстве в странах СНГ, они это заметят, и они поймут. И я, говорит, хотел, чтобы, увидев этот сериал, они сказали, ты видел нас, ты увидел нас. И ты постарался сделать так, чтобы это было правдиво. Спасибо тебе за это. Вот именно благодарность от людей, которые живут на постсоветском пространстве, имела для него большую значимость. И судя по твиттеру, по твитам, которые я прочитал, люди выражают эту благодарность. И он ценит это. И, бля, ну, реально, стоит отдать должное сценаристу за такой акцент к деталям, да. За щепетильный подход.
Ну, мы тут поем все дифирамбы. Типа в схожести, не схожести. Я вот сегодня наткнулась на статью, где как раз-таки обсуждалось то, что было не похоже. Да. То, что...
И при первом обсуждении с Диасом сериала на прошлой неделе мы обсуждали то, что все идеально. Ну, есть грехи, конечно, но они такие незначимые, на котором в любом фильме можно доебаться всегда. Здесь они такие, они простительны, они не ломают, в отличие от фильмов, например, которые мы обсуждали, это «Движение вверх», когда сломали полностью персональные истории героев.
Да, очень много критики было еще со стороны родственников.
Да, собирались целые пресс-конференции, на которых родственники высказывали, что вот зачем вы этим фильмом ломаете лицо, как, ну, как бы ломаете всю суть истории и ну, персональную историю. Вот. А здесь они такие больше мелочи, которые остаются на фоне. Это как,
они второстепенные.
Второстепенные, да. Они такие, как там пластиковые окна, либо монтаж, ну, кран, который появился после этой аварии для восстановления. Вот.
Ну, на самом деле, даже... Даже если какие-то детали, они имеют очень большую важность. Почему? Потому что это не просто там, какая-то индивидуальная память, да, есть же вот такие термины, как типа collective memory, да, коллективная память и типа individual memory. И как все вообще, когда ты делаешь что-то или снимаешь что-то, связан с историей, ты должен быть осторожен, потому что либо ты говори свою историю, либо если ты уже собираешься делать, да, и рассказывать от всех, и выдавать это как за collective memory, то тогда уже будь осторожен ко всем деталям. И, блин, я, конечно, никогда не жила там, в СССР, и, возможно, я это не знаю, но я, слушая вас, понимаю, что, ну, блин, это... Наверное, он реально крутую работу проделал, что многие, даже посмотрев, подтверждают, что там вот такие моменты, они были правдивыми. Хотя в Твиттере я читаю очень много критики по поводу того, что в сериале не показали именно героизма. Читали, наверное?
Нет.
Нет? О том, что они показали, что они, по сути, выиграли, ну, как относительно выиграли эту войну.
Как там статья была, типа, в Чернобыле... не показали главного нашей победы.
Да, 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 да.
Ну это, блин, уже как будто брейнвошинг звучит. Ну,
да,
kinda. Ну, правда, когда я упоминала про какие-то косяки, я имела в виду больше немножко другое. Просто вот в той статье, которая вышла в «Нью-Йоркере», там писала женщина, которая, по-моему, тоже она как-то была связана то ли с Россией, то ли с СНГ. И это скоррелировало с тем, как меня немножко бесило Хомюк в какие-то моменты. То есть бесила не она сама, а то, как её показывают в сериале. То есть там был момент, когда она просто врывается к владельцу вот этой фабрики, что там от него... Ой, не фабрики,
Моя
ну... Да, который говорил то, что еще он типа раньше делал обувь, а теперь сидит здесь. И просто сам факт того, как она с ним разговаривает, как она легко входит во все эти палаты, ко всем этим высокопоставленным людям, то, что она сидит на комиссии с Горбачевым, вот это меня немножко покоробило, потому что, как бы, ну, мне кажется, мы примерно все знаем то, что на самом деле это было не так уж и возможно. И второй момент, который тоже был описан в статье, но на который я не обратила внимания, но прочитав это, я подумала, а ведь реально же, это когда был первый диалог Щербина и Легасова, и Щербин тогда что-то как, ну, первое время он же не сильно хотел помогать, и что-то наезжал на Легасова очень сильно, и Легасов такой возмущается, типа, я, может быть, был слишком долго в своей лаборатории, неужели так все делается в нашей стране? Ну, а комментарий был такой, что раз он дослужился до такой должности в лаборатории, и тем более, что потом мы узнаем, что он был членом компартии, то он прекрасно знает, как все это работает. То есть этот сам комментарий немножко тоже как бы out of правдивости или, как сказать, релевантности. Ну, это такие просто моменты, чтобы не была чисто картинка у нас розовая, что сериал идеален.
Нет, сериал не идеален, конечно, но, блин, я просто закрываю глаза на вот эти вот художественные упущения, потому что,
блядь, ну невозможно сделать супер.
Ты либо делаешь художественное произведение, либо снимай документальное кино.
И типа... то документальное кино не бывает супер правдивым.
Да, в том плане, что в любом случае ты какую-то линию повествования выдерживаешь и какую-то основную мысль хочешь передать своей работой. А вот говоря про Хомюк, у меня, когда, ну, некоторые моменты возникло ощущение, что это плод воображения совместного Легасова и Щербина.
Да, у меня тоже такое было.
То есть...
как будто бы inner voice, нет, да? Как будто бы внутренний голос, который просто говорит как совесть.
Да. Ну, и в некоторые моменты как раз и выставляли совестью Легасова.
Да, и в конце она зарешала.
Да, и... Окей, как бы я готов это принять после объяснения авторами в конце, что это такой собирательный образ всех 300 с лишним человек, ученых, которые работали ликвидаторами совместно с Легасовым и повлияли на дальнейшие его действия в некотором плане. Я готов это простить, но в целом, да, она была раздражающим персонажем в некоторые моменты, и ты сомневался в ее реальном существовании.
Да. Еще одна фраза, которую я так вот прям выцепила из этого подкаста, то, что она повторялась как раз и в интервью, и в самом подкасте, и в самом сериале. И вот, получается, сценарист выразил такую мысль, что в какой-то степени, почему его заинтересовала эта история, как бы не потому, что Чернобыль был ужасен, да, а потому что, во-первых, как бы на тот момент, ведь реально даже тот же Дятлов и все сотрудники, они реально не верили, что это может произойти, потому что никогда такого в истории не было. И вот этот, получается, как он говорит, гэп между тем, что произошло, да, и тем, как сильно люди верили, типа, что же стояло между ними. И тогда он пришел к выводу, что это the cost of lie, то есть какова цена лжи. То есть этот вопрос, он повторял, шел с первой самой серии в аудиозаписи Легасова, то есть какова цена лжи. И мы весь сериал понимаем, ну, ее последствия. И вот эта фраза, она прямо вот так вот лозунгом просто моей головы.
Теперь мы можем плавно перейти к следующей теме нашего обсуждения. Это строительство атомной электростанции в Казахстане. Данная тема, она давно уже как бы висит в воздухе, в новостных порталах, также вот в самом нашем правительстве уже давно обсуждается данная возможность. И вот, по идее, вот нам стало интересно...
Обсуждается обычными людьми еще.
Да, нет, да, что, но я и говорю...
Власть ничего никак не комментирует вот это, кстати.
Ну, на данный момент нет, да. Но это... попытки начать вот строительство, производство АЭС, они уже предпринимались, но постоянно что-то не получалось. И нам показалось интересным, что, ну, обсудить эту тему в свете выхода сериала «Чернобыль». Стоит ли... И мы попытаемся, наверное, ответить на вопрос, стоит ли все-таки строить атомную электростанцию на стране или нет?
Ну, это, конечно, громко сказано, что мы ответим на этот вопрос.
Ну, я говорю, как попытаемся,
бы у нас постараемся. Ни одного химика, тут ядерщика, атомщика, хомяка нету, да? Который бы репрезентил 300 ученых. Не, я просто
ничего не сможет прокомментировать. Конечно, мы больше, наверное, с точки зрения
Виталика. Я много читал про Чернобыльскую аварию и всегда думал, что это было где-то там. А после сериала, когда там ты чувствуешь такую безнадегу, какую-то безнадежность всей ситуации, и когда там объясняют то, что это миллионы миллиардов пуль, которые летят сквозь, ну, сквозь бетон, металл, и просто разрушают твой организм на таком молекулярном уровне, разрушают ДНК на атомном уровне, да, разрушают твой ДНК, цепочки и так далее. Опасность, в принципе, всем понятна. Поэтому мы будем обсуждать это с точки зрения, наверное, как не допустить эту опасность, каковы реалии, какова вероятность этой опасности повторения Чернобыльской катастрофы у нас в Казахстане, как к этому у нас подходят. И так далее.
Ну и в целом мы будем стараться следовать фактам, которые общедоступны в интернете, результатам каких-то исследований. И, естественно, после выхода подкаста мы постараемся собрать всю эту информацию воедино, все источники, и выложить это в нашем телеграм-канале.
Ну, в принципе, давайте краткий такой дискурс, да, то, что вообще что происходит. Примерно проект, по-моему, в 2002 году появился.
Нет, первый, вообще, да? Обсуждение началось в 97 году
даже
еще.
Даже так, да. То есть первые проекты, первые попытки. И мне кажется, важно сперва объяснить для людей, которые, ну, в принципе, энергетикой никогда не интересовались, в чем вообще загвоздка, в чем суть. И если вкратце сказать, то Казахстан... Какая она по счету у нас в мире страна по территории?
9-я.
Да, благодаря Санпрожекту мы теперь это знаем. Да, Мино и Андым, да. Я теперь знаю, какое место занимает Казахстан. Так вот, из-за того, что у нас очень большая территория, и в Советском Союзе все заводы, все ТЭЦы, ГРЭСы строились больше как с планом для всей Советской Республики, то у нас есть большой дисбаланс. То есть, допустим, север очень насыщен электроэнергией, юг нет, потому что юг раньше обеспечивался кыргызской стороной, где очень много ГРЭС стоит, да. Запад, в принципе, тоже все окей, потому что там есть газ, там есть нефть, и на какое-то время этого будет достаточно хватать.
И еще загвоздка в том, что из-за нехватки электричества на юге энергия севера, она перегоняется через каналы связи.
Но суть в том, что
на юг.
Как бы мы не хотели верить в то, что технологии сейчас на высшем уровне, Казахстан настолько большой, протяженность большая, что очень большое количество энергии теряется на пути с севера на юг, и это просто неэффективно ни экономически, ни энергетически. И выходит такой вот дисбаланс сил, и, конечно, ты можешь сказать, типа, ну и чё, да? Но если смотреть с точки зрения такого security, то есть безопасности страны и самообеспечения, то это очень щепетильный вопрос. Mm-hmm. То есть страна должна быть, по сути, энергетически независима от каких-либо других сторон. И вот этот вопрос, мне кажется, самый главный, который мы должны сперва уяснить, то есть понимать, почему вообще этот вопрос стоит таким боком острым.
Да, плюс к тому же электростанции, они достались нам по наследству от Советского Союза. То есть они были построены давно-давно, и сейчас они приходят к окончанию срока деятельности. И либо эти электростанции нужно модернизировать, что тяжело само по себе, либо закрывать и строить новые электростанции.
Что еще дороже.
Что еще дороже.
Станции изношенные, это очень большая проблема, потому что никто не хочет инвестировать в них, потому что если строить новые станции или модернизировать старые, один хрен, повысятся тарифы. Никто у нас не любит высокие тарифы.
Да. Тем более наши
любимые власти пообещали не повышать тарифы.
Да, обещали не повышать тарифы и заморозить их в течение ближайших 7 лет.
Ну, это, мне кажется, делается для смус-транзишена больше, чем о заботе народа.
Да и в целом, как бы, резюмируя все, что мы сказали, в Казахстане ожидается нехватка электроэнергии через 10, может быть, 20 лет. И, как бы, почему поднимается вопрос о строительстве атомной электростанции, в том, что эту нехватку нужно чем-то перекрыть. И этот вопрос, на самом деле, стоит остро. Потому что, сейчас вот пошли слухи о том, что Казахстан объявил тендер на строительство атомной электростанции, которую буквально вот за полчаса до начала записи подкаста опровергла наша Минэнерго. И опровергли, наше
правительство. В общем, ситуация довольно такая непонятная, неоднозначная. Потому что первый анонсмент про тендер мы увидели на сайте узбекского портала, но при этом тишина на местных СМИ. И вот непонятно, кто врет, кто нет, где была дезинформация, но вот непонятно.
Но информация изначально пошла от источников южнокорейских новостных порталов. То есть «Бизнес Корея» написала, потом какой-то портал Young Pao, что ли, что-то такое, как-то он так называется, тоже написал о том, что корейская сторона будет участвовать в тендере и уже предъявила свое ТЗ.
Честно говоря, это немножко не в тему, но после сериала «Чернобыль» я не хочу, чтобы российская сторона участвовала в организации.
Да, также, да, кстати, также по слухам.
Согласно вашему опыту.
В любом случае, мне кажется, российская более самая сильная, потому что у них есть не только наземные атомные электростанции, при этом есть плавучие атомные электростанции, которые там пришвартовываются к северным регионам, где не хватает энергии, и корабль целый вырабатывает энергию там, где нужно, и уплывает дальше. Уплывает туда, куда нужно.
Ядерная энергия.
Поэтому ты зря говоришь, что Россия не хочет, чтобы Россия участвовала.
По слухам, по слухам, участвуют в розыгрыше тендера китайские компании, российские, США, Франция, Япония, как единый такой конгломерат, и Корея, которая как раз-таки и объявила о том, что будет принимать участие.
Сколько лет от технологии выработки энергии, атомной энергии? Сколько лет уже? Лет 70-60 есть.
Ну, скорее всего, да. Ну, первая бомба была сброшена в 45-м, да, году.
Вот это время, когда эта энергия была, такой вид добычи энергии был новый. Прошло 60-70 лет. Сейчас все склоняются к тому, мой такой поинт в том, то, что это уже устаревшая технология. Сейчас хорошие результаты показывают реально солнечная энергетика и ветрогенераторы. Поэтому тот процесс постройки атомной электростанции в Казахстане, он затянется еще там лет на 20. От самого начала, когда начнут строить, там, в планах будет, и закончат его строить, это лет 15-20. К этому времени тренды будут уже совсем другие. Так как я очень увлекаюсь компанией Tesla, там, всеми компаниями Илона Маска, они показали очень хороший пример, построили свои генераторы солнечной энергии в Австралии. И также и при этом сейчас за какие-то там 3-4 месяца, которые она работает, у них уже излишки энергии, которые они не знают, куда девать. Вот. Это все стоило сколько там? Я вот сейчас читал. 60 миллионов долларов. 90 миллионов долларов. Это первый этап постройки, который, кажется, целый город, она большой Аделаида. Аделаид. Вот, она вырабатывает энергию для целого города. И это и при этом у них есть излишки. Поэтому я считаю, что атомная энергетика устаревает, и в ближайшее время будет этот тренд сохраняться. Я считаю, что нужно направить лучше свои силы на что-то другое.
Знаешь, что самое интересное? Самое интересное, что весь мир сейчас поэтапно отказывается от атомной энергетики.
Вот.
То есть в США, как это называется, консервируются атомные реакторы, ну, закрываются атомные электростанции. И вот, судя по исследованиям, на 2014 год они выработали на 7% меньше. Даже нет, это не 2014, точнее не в США, а вообще во всем мире на 2014 год на 7% меньше электроэнергии, атомная энергия, ну, была выработана посредством атомной энергетики на 7% меньше, чем за последние 10 лет, то есть понизилась на 7%. Но солнечная энергия и ветровая энергия, она покрывает только половину этих этой потери. То есть 3,8, что ли, на 3,8, ну, процентов они заполнили на 2015 год и на 2014. Международное энергетическое агентство говорит, что к 2025 году весь мир потеряет 25% атомной энергии. И люди, активисты, которые выступают за использование атомной энергии, называют АЭС как промежуточный, переходный способ добычи электроэнергии до того, как все перейдут на солнечный, на ветровую метод, солнечный и ветровой метод добычи электроэнергии. То есть в некотором смысле это даже необходимость, наверное. Потому что ветровые станции, они не смогут 24 часа, 7 дней в неделю вырабатывать электроэнергию, потому что когда-то есть ветер, когда-то его нет. Солнечные электростанции то же самое. То есть они там, ну, в дневное время вырабатывают, а в ночное время уже не могут.
Все думают, что это не в поддержку, но как бы в оправдании. Ну, в дополнение к словам Диаса, то, что ветряная энергетика, она нарушает тоже баланс природы, да, пути миграции животных.
К этому мы еще придем тоже, да.
Солнечная, она прикрывает землю от солнца, там деградация почвы начинается, но при этом в поддержку своего аргумента хотел бы сказать то, что такой интересный факт привести. Илон Маск, вот это вот решение его о постройке в Австралии. Он решил энергетический кризис в Австралии буквально тремя твитами. Первое, он написал, что я могу решить вашу проблему за 100 дней и дать вам 100 мегаватт энергии за 100 дней. Ему ответил кто-то там из Австралии, реально ли, типа, то, что ты можешь, если мы пообщаемся. How serious are you about the bet? If you can make the money happen and politics, can you guarantee 100 мегаватт in 100 days? И реально он за 100 дней постоянно, как-то решилось, 3 твита, они встретились, пообщались, за 100 дней он им поставил там энергетическое обеспечение ага. всего города. У нас это делается там типа сотнями лет.
Да, да.
Да, бюрократия у нас бешеная просто.
Но как бы мы ни говорили о том, что...
Нет, ну, свою позицию скажи, мне не так интересно, да, мне... что там агентство говорит. Мне больше интересно твое мнение сейчас услышать.
Ну, типа, мое мнение таково, что да, нам необходимо строительство атомной электростанции, угу. так же, как и необходимо переходить на ветровую энергию и на солнечную.
Угу.
Вот. Ну, я просто хотел перечислить вот эти факты, как бы мы ни говорили о том, что мир отказывается от всего, от использования атомной энергетики, но все равно в мире на данный момент 450 реакторов по всем странам, и строится еще 50.
Угу.
То есть это немного неоднозначные данные.
Угу. Ну, примерно, знаешь, Запад отказывается, а Китай наращивает, потому что у Китая большая экологическая проблема, то, что загрязнение воздуха от выбросов да. и фабрик. И для них атом — это прям ну, да. чуть ли не панацея.
Да. Да.
То есть у них очень много станций, и поэтому он один из игроков, который хочет построить в Казахстане, довольно заинтересован в этом.
Да, Россия тоже как бы занимается строительством. И проблема в чем? Больше всего проблема в том, что вот атомные электростанции, они просто не популярны. Во время одной из презентаций своих там реакторов в Китае один инженер говорит, что мы можем это все сделать за кратчайшее время, мы можем запустить массовое производство реакторов, но нету покупной способности. Никто не заинтересован в покупке атомных реакторов на данный момент. Никому это не интересно. И поэтому китайские инженеры, да и в целом инженеры атомной энергетики, они вот в ближайшие 10 лет собираются заняться популяризацией
uh-huh.
атомной энергетики. Он говорит, типа, вы же не станете покупать машину, о которой никто до этого не говорил,
uh-huh.
и ездить на ней.
Uh-huh.
Поэтому нужно подготовить, проинформировать население мира, да, там, допустим, какую-то научную базу uh-huh. подготовить, и популяризировать атомную энергетику, доказать всем, что это безопасно, и это будет, ну, дорого поначалу, но это все окупится в будущем.
Mm-hmm. Ну, мне кажется, это вообще одна такая большая проблема коммуникации в целом, как мы вот видели на примере Чернобыля, да? То есть, может быть, даже что страшно не сколько сама... Не то, что там, блин, атомное топливо, или то, что mm-hmm. оно может взорваться, а о том, что у нас проблема именно донести... И до сотрудников всех, mm-hmm. и до населения.
Да.
Как, что надо делать, почему, зачем. И чтобы это было донесено ну, как бы максимально понятной и усваиваемой форме, без каких-либо там агрессий. Да?
Нет, вообще, на самом деле, я очень согласна с тем, что люди мало вообще знают, что, оказывается, через сколько-то лет мы можем остаться без света. Да?
Да.
Люди вообще не знают. Вот я... Только-только начинаю узнавать, и вообще, когда пошли слухи, и когда, ну, Путин предложил построить АЭС в Казахстане, все разом решили почему-то, ну, не говорю, ладно, отказ, вырезаем, не почему-то, а вообще все разом начали говорить, что это плохо, не говоря почему, и все сразу начали ссылаться на Чернобыль, на Семипалатинск и так далее, и это понятно, но... Дело в том, что люди даже не знают, для чего нужен АЭС.
Да.
Это же, ну, не просто так. И то, что ты сказал, что многие там активисты АЭС вообще говорят, что это такой переходный шаг, чтобы там перейти на
зеленую энергию.
И то, что у нас это не популярно, потому что люди даже не знают, у нас вообще это не развито. Никто не знает. Вот я, например, только в этом году начала об этом узнавать, хотя мне 22 года.
Да. И я хотел бы перейти к причинам. У меня есть вот 5 основных причин, почему АЭС не популярны. Взять даже вот Казахстан. Почему люди выступают против строительства? Во-первых, все говорят о том, что будет очень много выбросов от атомной электростанции. Но воздух, загрязнение воздуха, загрязнение окружающей среды и так далее.
Там же как раз-таки
во-первых, да, вот,
АЭС не так
вот,
работает
вот,
вообще.
Вот. Излучение и выбросы в окружающую среду. Опять же, да, как ты и говоришь, атомная электростанция вырабатывает наименьшее количество выбросов CO2, то есть углекислого газа, в атмосферу. Оно даже... оно только проигрывает именно ветровым мельницам. Оно даже вырабатывает меньше, чем те же солнечные батареи. Те же... ну, уголь, нефть, это ясно, понятно. То есть во много раз меньше. Это один из основных плюсов. И количество смертей от загрязнения воздуха и несчастных случаев, связанных с атомной энергетикой, оно тоже наименьшее. Это исследование, которое выпустил журнал здравоохранения Lancet, ну, очень уважаемый.
Тут немножко вопрос просто, как это измерять. Просто, допустим, если взять тоже Чернобыль, то мы знаем, что никакого, это, никакого счета это смертей данные, и последствий не было.
Данные международной организации здравоохранения. Да,
но просто у меня вопрос, как они, какая именно статистика, какие именно цифры, то есть какая методология исчисления. То есть здесь я немножко не соглашусь, ну, что это прям
самое безопасное. Мы можем, знаешь, опасный. Мы реально можем достать это исследование, прочесть его и поделиться им с нашими слушателями.
Да, было бы клево.
Какая методология. Вторая основная причина, почему люди против, это из-за отходов.
Угу. Радиоотходов.
Радиоактивных отходов. И это, да, это глобальная причина. Это очень важная вещь, которую стоит учитывать. Куда вы будете складывать радиоактивные отходы после переработки, после того, как эти, ну, уран, получается, выработает все электричество. У нас в Казахстане либо строится, либо построили уже, да, пункт хранения обогащенного урана около Усть-Каменогорска, и там собираются хранить 90 тонн обогащенного урана для дальнейшего использования в атомной энергетике. Вот.
Не, насколько я знаю, у нас еще был банк захоронения уже использованного топлива.
Да, да, да. И, как сказать, есть три метода хранения использованного радиоактивного топлива. Первое называется on-site, то есть на поверхности земли. Второе — это long-term, то есть долгосрочное хранение какое-то. И третье — это использование заново этих радиоактивных отходов. Но третье, оно достаточно дорогостоящее, и люди боятся, что когда вот эти вот отходы, в первую очередь плутоний, результат использования обогащенного урана, его будут использовать для создания оружия. Но активисты, которые выступают за использование атомной энергетики, говорят о том, что лучший метод избавиться от атомного оружия — это строить атомные электростанции, так как плутоний тоже используется при выработке электроэнергии данным путем. И говоря об хранении на поверхности и долгосрочном, то в основном все страны, абсолютно, кроме одной, используют именно первый метод, то есть они хранят радиоактивные отходы на поверхности Земли. То есть их отцементовывают, как положено, следят за ними, да, но тут необходим человеческий фактор, который будет следить за этими, ну, баками радиоактивных отходов и хранить их как положено, следить за безопасностью, чтобы с ними ничего не случилось. И единственная страна во всем мире, которая строит пункты долгосрочного хранения радиоактивных отходов, это Финляндия. То есть они буквально вырыли пещеру с ямами, и вот эти вот баки с радиоактивными отходами, они складывают в эти ямы, закапывают их, зацементовывают, складывают, зацементовывают. И таким образом нам не будет необходимо человеческое присутствие. То есть этот пункт хранения, он будет обезопасен от землетрясений, от каких-то внешних факторов. Потому что, ну, территория Финляндии, насколько я понял, она, ну, находится далеко от этих смещений тектонических плит, от сейсмических зон. Да. И таким образом эти отходы потенциально будут храниться там 10, 20, а то и больше тысяч лет. Вот. И... Следующий, третий пункт — это дороговизна. Но это понятно, почему это. Нужно строить станцию, нужно нанимать персонал, нужно следить за четвертым пунктом — безопасностью этой атомной электростанции. И, естественно, это будет стоить кучу-кучу денег, и это займет очень много времени, потому что чаще всего, когда атомные электростанции строятся, они перерабатывают, так как они очень тщательно подходят к отработке безопасности. И из-за этого, из-за переработок, повышается и стоимость постройки, ну, цена, которую платят за постройку атомной электростанции. И пятая, последняя причина — это страх, человеческий фактор. То есть причиной этому является либо необразованность, либо дезинформированность основного населения. Допустим, той же нашей страны, как минимум, да? Потому что мы не пытаемся, как бы, как сказать, искать факты. Mm-hmm. Понимаете? Мы не пытаемся взглянуть на это с точки зрения ученых.
Mm-hmm. Мы основываемся которые... на...
Мы основываемся
Но
на
к
том...
К этому пункту скажу, что, мне кажется, просто именно у Казахстана, особенно восточного Казахстана, у них, как Дана говорила, коллективная память, да, вот у них коллективная травма. Просто вот я была тоже свидетелем очень горячего спора о... необходимости постройки АЭС, спорили два человека. Парень апеллировал чисто фактами, чисто статистиками, тоже все вычитал, посмотрел, чисто по цифрам и научным статьям. Девушка же, она сама родом из Каменогорска, и у нее не было больших аргументов. Но то, что она говорила чистого сердца, и я чувствовала вот эту всю боль, которую переживают эти люди. Она говорила: «Ты не видел людей, которые страдают от последствий Семипалатинск. Ты не видел, как они умирают, ты не видел этих детей, ты не видел всего этого». И когда она это говорила, и вспоминая то, что я видела в Чернобыле, мне кажется, здесь делала... Ну да, необразованность — это большой фактор, но здесь еще больше как коллективная травма у людей, потому что это не то, что можно забыть вот так вот, да, одним щелчком. Да.
Это как в сериале, помните, в конце, когда они в суде выступали, она, женщина-учёная, всё время забываю её имя, она говорила от людей, да, а этот... Второй, он говорил вообще, ну, с научной точки зрения. Да, и сам, ну, тут главное смотреть с двух сторон и не только питаться фактами.
Угу.
Конечно.
И говоря о страхе, который ты говоришь, о безграмотности, ну, честно, в Казахстане он имеет обоснование немножко с другой стороны, потому что я беспокоюсь не только о безграмотности населения, я беспокоюсь о безграмотности людей, которые будут
вот,
это делать.
Вот, я не дошел до этого пункта, вы меня перебили.
Сори.
И как бы... Решением данной проблемы, судя по тем статьям, которые я вычитал, это реально обучение и ликвидация вот этой безграмотности среди как и простого населения, так и людей, которые потенциально будут работать в этих электростанциях. То есть у нас нету школы атомной энергетики, допустим, в том же Назарбаев университете. У нас она толком не преподается в школах обычных. И... Насколько я знаю, в Алматы, в АОСе, кажется, есть факультет.
Но в Яну есть тоже.
В Яну есть. Но это уже приводит нас к вопросу о системе образования в Казахстане. Mm-hmm. Насколько оно качественное. И насколько качественные специалисты будут результатом
вот этих вот... системе образования есть, должны быть. Ну, это такая индивидуально бывает такое, когда специально учатся на эту специальность. Мне кажется, нужно вводить вот эту вот систему такую, когда специально на стратегически важные сферы обучают специальных людей, которые с утра до вечера учатся.
У нас есть такая тема с инженерами и программистами, насколько я знаю. Типа в стране необходимы инженеры, в стране необходимы программисты.
У нас вроде в инженерии, у нас есть в инженерии энергетика? Есть, да?
Да.
Но там есть ядерная энергетика?
Нету.
Вот.
А там электроэнергетика именно, но они, кажется, не очень сильно касаются ядерной.
Вообще, в этом плане меня очень мне симпатизирует Япония. У них была Хиросима, Нагасаки. У них были и катастрофы на Фукусима. И один факт, который я недавно вычитал, на таких стратегических объектах, на объектах именно с высокой долей радиации и выбросов у них работает... взрослое поколение не позволяет работать там молодым. они работают, вот взрослые мужчины, которые уже получили свою долю радиации, они не уходят на покой, на пенсию, они продолжают работать, чтобы не работали молодые, чтобы не получили эту радиацию, молодое поколение. И вот в этом плане. А молодое поколение, оно ну вот, постепенно, оно не так, чтобы все пошли молодые работать вместо тех, кто, те, кто получил радиацию, отдыхать. Они вот дорабатывают, делятся опытом, и именно специально люди обученные, люди понимающие, с чем им работать, они уже к осознанному возрасту идут. Вот. Поэтому можно много говорить о какой-то травме, там, исторической травме. Мне кажется, то, что Япония имеет очень хороший опыт как в плане ядерного оружия, так и ядерной энергетики. Вот у них много можно поучиться. Я бы был не против, и говоря о факторе пятом, котором ты сказал, человеческий фактор в Казахстане, я был бы не против, если бы в Казахстане поставили систему именно японцы. Потому что на ТШО поставили систему Шеврон, и они не сжигают газ попутный. Они его перерабатывают, у них все четко, все ясно. Как говорил наш друг, четко система поставлена, все четко работает, и не страшно за это. Поэтому если придут японцы и поставят свою систему сюда, даже если это будет за большие деньги, даже если будут японцы работать, нужно людям просто объяснять, что вот был большой хайп, когда китайцев хотели дать им землю здесь, чтобы они ее обрабатывали. Ну, блин, казахи начали возмущаться, типа, что вы китайцам землю продаете? Ну, блядь, продаем, потому что казахи не умеют это делать. Потому что казахи не хотят тут работать, поэтому продают. Поэтому дают вот в аренду. Также я хочу, чтобы даже если... чтобы у людей было понимание. Мы, чтобы государство четко объясняло, мы приводим людей, которые имеют большой опыт в этом. Ну, типа, не возникайте. Вот и все. Четко поставить систему, поставить людей ответственных и как-то обеспечить, да, как-то обеспечить в тупо моральную такое, как сказать, спокойствие за то, что это будет работать четко.
Это на разговоре легко, это же доверие нужно заслужить. Нужно, чтобы был человек, который боролся за интересы именно народа, а не так, что все отдали японцам и доверяли им. Так, ну, просто не бывает.
Ну да, это, конечно. Да.
Нужно, чтобы стороны... за этим стал какой-то, грубо говоря,
со стороны Японии казах. Тоже?
Нет. Ну, блин, видишь, глупо полагаться на одного человека. Тут скорее нужно полагаться на всю систему. И если я...
Опять же, мы приходим к вопросу, можем ли мы доверять вообще правительству опять.
Нет, знаешь, я верю в то, что там работают неглупые люди. Я уверен.
Это менеджмент, который стоит между топ-стафом и народом. Вот это самая тупая прослойка населения.
Да.
Как она есть просто.
И, по сути, если уже пойдут какие-то действия в сторону строительства атомной электростанции, я уверен, что там будут находиться у руля те люди, которые будут достаточно дальновидными. Потому что те люди, которые хотят поиметь с этого прибыль, они как бы ничего не знают об этом, об атомной энергетике, об этом строительстве. И либо им не дадут... управлять этим процессом, либо им просто это будет неинтересно. Потому что это слишком сложно для нашего простого населения, которое может, допустим, снимать шапку с каких-то бюджетов и жить припеваючи, во все это углубиться и всю вот эту вот какую-то базу все это сделать. Это во-первых. Во-вторых, я также надеюсь, что если, опять же, пойдут сдвиги в этом вопросе, у нас появится какая-то научная база, которая будет готовить сотрудников в будущем к работе на этих электростанциях, на поддержание безопасности и так далее. Угу. Опять же, при помощи, ну, и при помощи японцев, как сказал.
Ну вот я, основной мой поинт, к которому я всегда склоняюсь при этом вопросе, это человеческий фактор. В Казахстане есть огромное количество ресурсов, чтобы построить самую охуительную атомную электростанцию, которая будет... Блин, у нас есть топливо, которое здесь, которое не нужно транспортировать. оно будет там короткую дистанцию проходить и на этом электростанции использоваться. А у нас есть, ну, ресурсы построить самые безопасные, пусть там, бля, даже на самой точке, самой опасной сейсмической зоне, но она будет самая безопасная, но, как и вот она в Чернобыле, может порешать вот этот человеческий фактор. Поэтому мой поинт — это человеческий фактор, и все, больше ничего.
Да, поэтому я бы хотела немножко как к фразировке Диаса вернуться. Мне кажется, важно, чтобы мы ставили условия не так, что я надеюсь, к тому времени будет нормально, я надеюсь, к тому времени появится научная база. Мне кажется, надо ставить это как условие. Когда появится научная база, когда станет все адекватно, только тогда это делать, а не просто сидеть. Ну ладно, надеюсь, что Оман, Есен, все будет. Ну, мне кажется, это та логика, которой сейчас мы придерживаемся, и, ну, это неправильно в корне, именно само мышление. И просто ты когда об этом говорил, то, что, ну, скорее всего, эти люди не заинтересуются, не смогут наворовать. Просто сейчас вот у всех на глазах эта статья о том, что сколько наворовали с ЛРТ, да? Или как строилась Экспо. Бешеные деньги, но суть в том, что... Да, доскажу свой момент. Просто я боюсь того, что деньги своруют, и потом будут строить на оставшиеся деньги. И тогда качество пострадает, и безопасности, и системы просто будут экономить, чтобы вложиться в бюджет. Вот этого я боюсь, честно говоря.
Вот, кстати, я к чему склоняюсь? Я склоняюсь к тому, что сейчас вообще не то время, чтобы говорить об АЭС, когда даже в самой стране такие, ну, базовые проблемы, как нарушение прав человека, когда люди, народ, ну, тупо не верят. Когда система поменяется, когда люди начнут верить, вот тогда нужно говорить об АЭС. Даже если это займет время. Вот когда ты говоришь, вот мы люди, простые люди, которые, ну, не знаем, что там творится, но когда до нас заходят какие-то статьи, финансовые статистика о том, сколько тратится на это, на то, сколько своровано, конечно, мы будем... Не будем доверять тому, что нам говорят, даже если это говорят нам суперспециалисты, потому что мы не верим даже обычным нашим акимам. Как мы будем верить президенту и японцам, когда мы не верим даже своему акиму, своему участковому?
Своему учителю. Я разделяю ваши точки зрения, и я именно эти мысли вкладывал в то, что я говорил, когда я говорил, что я надеюсь. И я надеюсь, я реально надеюсь. Ну, типа, есть вещи, которые вне круга моего влияния. Я не могу с точной, со стопроцентной уверенностью говорить, что вот завтра станет лучше. Наоборот, я буду говорить, что завтра будет хуже. Понимаете? Ну, у меня такая психология жизни. И в целом, в любом случае данные действия начнут работать, когда все остальные моменты улучшатся в нашей стране, как вы и сказали. Но к тому моменту может быть уже поздно, и нам придется решать все вот эти вот проблемы нам самостоятельно, понимаешь?
Я веду к тому, что просто сейчас... Я больше это как посыл нашим слушателям к тому, что... Вот это просто меня просто раздражает немножко эта форма мышления, когда мы говорим «я надеюсь», мы перелагаем ответственность за все это на других. То есть да, может, мы с тобой не можем на это повлиять, да, но можно слушать человека, который когда-то в будущем сможет на это повлиять. Можно слушать будущие учителя, может быть, нас кто-то... Ну, в смысле, это надо начинать с себя и уже других заражать этим мышлением.
В твоем кругу есть люди, которые перейдут другим людям,
да.
Другим людям и так далее.
Блин, ребят, так... вы мои слова с предыдущих выпусков передаете.
Нет, я не против тебя, я просто хочу немножко рефрейзнуть.
Я тоже не против тебя.
Мы не против друг друга, ура!
Я просто говорю о том, что я сам не смогу повлиять на то, чтобы нормально у нас, блядь, АЭС построили. То есть я не смогу этим заниматься, потому что я не являюсь ядерным физиком, я не являюсь экспертом в строительстве атомных электростанций.
Нет, смотри,
я рассуждаю чисто логически и чисто по той верхушке айсберга, который я изучил во всей этой хуйне.
Я просто смотрю на этот вопрос немножко с другой стороны. Ты не можешь повлиять на это таким путем через лоб, но есть какие-то обходные пути, то есть, допустим, ты вот подкастер, да, ты условно какой-то там мини-инфлюенсер. И с этой точки зрения у тебя есть влияние, у тебя есть какая-то ответственность, и тут уже надо принимать, ну, как что-то я что-то завела наш подкаст немножко в другую тему, сорян. Но просто я больше к этому хочу свести, что, ну,
да, да, я согласен с тобой, конечно.
Окей, гуд.
И в целом мы для этого и записываем подкасты.
Да.
С этой целью.
Ну, чтобы немножко свести, отвлечь тему, funny fact. Вот ты же говорила, то, что ты первый раз слышишь про то, что такое дисбаланс в энергетике, то, что у нас может быть дефицит. Я не знаю, в чем проблема. Проблема может быть и в людях, и в системе, но это написано в учебниках географии по Казахстану. То есть просто мне очень нравилась география в школе, да, я как отличница типичная сижу. Но я просто это помню с учебников географии, то, что я читала, и думала, ну нифига себе, типа, я даже об этом не подозревала раньше. То есть там вот это все было описано, типа, от чего, как зависит Казахстан, где какие ключевые точки, и какие-то выводы были написаны. Ну просто как мы это учим? Мимо ушей, нам это нахрен не надо.
Ну как и мы тем... учим? Мы просто вызубриваем, и да, потом это и содержание
и говорим учителю. Точно так же система к этому относится, вот.
Как я делала.
А так-то, по идее, там-то что-то было.
Еще funny fact. Строительство атомной электростанции не решает проблем с энергетикой.
Конечно.
Никаких.
Конечно.
Ну, абсолютно. Там построим, другие проблемы возникнут. Ну. Хранение этой энергии. Это уже большая тема. Хранение стоит намного дороже выработки энергии.
Да.
Продавать ее кому-то. Наш тариф будет один. Другим будем продавать по другой цене. Там вообще другие будут проблемы.
Да.
Поэтому очень много проблем, которые все-таки решают гуманитарий, оказывается. Поэтому...
Как сказала Анастасия Денисенко на нашем выпускном, пока инженеры и доктора лечат и строят страну, гуманитарий решает реально.
Да, такой funny fact, то, что все-таки гуманитарии, они смотрят на проблему.
Ну, они правят миром, на самом деле.
На самом деле, да.
Они как раз-таки направляют...
Технические профессии могут исполнить...
инженеров и техников туда, куда надо идти.
Да, так что, девочки, давайте за вами будущее.
Да, вот вы отвечаете за атомную энергетику в нашей стране.
О, все, ответственность теперь на нас, да, значит, спасибо.
Ну что,
пока.
Я просто переложил тупо на
ноги. Подводя итог.
Гуманитарий ответственный за...
Короче, тема сложная, есть свои плюсы, минусы, да, как всегда.
В любом вопросе, который имеет глобальный масштаб, в любом вопросе, который имеет глобальный масштаб, как минимум у нас в Казахстане, есть свои плюсы, есть свои минусы. Любой подобный вопрос, он будет неоднозначен, как бы нам ни хотелось. И в некоторые моменты реально приходится идти на жертвы, чтобы в будущем это все окупилось в какой-то момент. Понимаете? И если у руля будет находиться человек, который будет осознавать это и понимать это все, то у нас более-менее, возможно, нормализуется. Не говоря уже об атомной энергетике, а вообще в целом...
Любая сфера.
Любая сфера. И я надеюсь, что вы, наши слушатели, и ваши знакомые будете теми людьми, которые... Принесут изменения.
Да. Мой вывод с этого подкаста — это, наверное, educate yourself. Это касается и самой серии Чернобыля, и еще проблема АЭС. То есть, когда я начинала смотреть сериал, я очень долго предлагала его своему другу, и он такой, ну, зачем я буду смотреть? Я знаю, типа, случился взрыв, все такое. Я, короче, все равно заставила его включить первую серию, и после же первой серии он такой, ё-моё, я ничего не знаю о Чернобыле, ничего не знаю о АЭС. И он сидел потом 2 часа, все это читал и гуглил, да? То есть никогда... То есть, да, то есть основной, мне кажется, момент в этой теме — это то, что в первую очередь нужно самообразоваться, самому эту тему копаться, заинтересоваться, чтобы какое-то свое мнение сформировать. Что самое, мне кажется, главное тут.
Ну, даже мнение никогда у нас не будет.
Даже не так, знаешь.
В смысле, это все шаблонно.
Это все конструктивизм.
Мое мнение — это половина твоего мнения, половина твоего мнения. Ладно.
Это философия какая-то пошла. Это гуманитарии переборщили немножко.
Короче, ребята, учитесь учите то, что вам реально нравится, то, что вам реально интересно.
Это что, постуниверский синдром?
Блять, и занимайтесь теми вещами, которые вам интересны. Хотите вы заниматься географическим дизайном?
Почему ты к этому
вывел? Графическим дизайном занимайтесь, атомной энергетикой занимайтесь, строить дороги стройте. Реально, но уделяйте этому достаточно внимания и времени, если вы хотите этими вещами заниматься. Вот по сути, в конце концов, все к этому приводит же, согласитесь?
Что-то я совсем не поняла твой поинт, честно говоря.
Типа, если все ответственны за что-то свое,
да, да.
Ну, будет так, так бы сказал бы.
Это я.
Да, спасибо, транслейтер, да, наш.
Бля.
Ты же это имел в виду, да?
Это был реквизит подкаст, ребят. Спасибо за прослушивание.
Всем пока.
Сори, я сегодня эджи, у меня сегодня был раф.
Всем пока.